Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, апрель, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 6 градусов. На D1 и белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода. Это официальная информация. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Всем добрейшего утра, пишет Геннадий. Доброе утро, важен каждый день, проживем его достойно, пишет системный администратор. Нюксалай пишет, доброе утро, новая проблема, люди в капюшонах. Они ничего не видят, подрезают и могут вас врезаться, будьте осторожны. Доброе утро, пишет Мариуполь. Доброе утро, Иран нападет на Израиль в течение 48 часов. Дело техники, пишет, с вопросительным, вопросительной тональности. ЦРУ проинформировало руководство Израиля, сообщают СМИ. Над регионом уже начались перебои с GPS. А Макаревич-то вообще в курсе? Я единственное, что не могу понять, дело техники, почему они пишут, что Иран нападет на Израиль, если Израиль ударил по дипломатам, да, и не только дипломатам, вот, иранским. Они же там, по-моему, по посольству ударили, если я не ошибаюсь, которое там в Сирии находилось. А насколько мне известно, посольство считается территорией того государства, ну, чьи дипломаты расположены в этом посольстве. В общем, это считается территорией Ирана. То есть, если ты наносишь удар по посольству, например, США в Москве, то это как будто бы ты ударяешь по территории США. В общем, такая вот вроде история, нет? Так же и здесь. Соответственно, если Израиль ударил, если я правильно понимаю, именно так, как он ударил, то получается, что Израиль уже напал. И когда пишут, что Иран нападет на Израиль в течение 48 часов, не совсем справедливо получается. Получается, что Израиль напал на Иран, а Иран никак не может ответить. Ну, в смысле, никак не начнет отвечать. И все такие, ответит же или не ответит? У Ирана сейчас идет массовая такая вот информационная подготовка. Какие-то они там ролики выпускают, еще что-то, очень сильно грозятся, но пока, в общем, ничего. Запад глушит все, что может, с точки зрения GPS на этой территории, потому что считают, что ответ Ирана будет ракетами и беспилотниками. И они глушат GPS. Но у Ирана нет ГЛОНАСС, как у нас, понимаете? Вот нам было бы все равно, заглушили GPS или нет. Мы бы сказали, ладно. А вот Ирану, видимо, не все равно, потому что, видимо, они все-таки наводятся по GPS. Или по ГЛОНАСС они тоже умеют. Вот не знаю, вот честно сказать. Сегодня четвертый день недели, четвертое число четвертого месяца 24-го года, пишет Алексей Кузнецов. И добавляет, что это магия чисел. Ну да, да. Наверное, кто-нибудь специально себе и свадьбу сегодня, в этот день играет свадьбу, потому что вот столько всего совпало, а это значит, что это не просто так, это значит что-то очень важное и очень правильное будет происходить с той семьей, которая сегодня образуется в результате. Приветствую, хорошего и позитивного настроения, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, не угадал, богатым будете, пишет Игорь Иванович. Не угадал с чем. Доброе утро, хорошего эфира. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира. Это Всеволод, Нурик. СВ требует вернуть солнце. А я вот ехал и, знаете, думал, какая хорошая погода, какое хорошее время года. Я понял, что оно мне нравится, и я даже решил запомнить впервые в жизни, что мне нравится именно апрель. Почему мне нравится апрель? Потому что, смотрите, чисто уже, чисто в Москве. Ну, уже все, вот едешь по дороге, чисто. Асфальт чистый, все чистенькое, красивое. Зелени нет. А я не очень люблю, когда вот все вот это в этой зелени, да. Мне не то, чтобы это очень сильно нравится. Жары нет. Простора много. Угу. Воздух такой вот, мне кажется, чистый визуально. летом, когда жарко, все равно как-то картинка такая, знаете, она плавится. А сейчас вот он, воздух чистый. Есть что-то подобное в сентябре, наверное, в поздние, ну, так скажем, поздние даты сентября, вот что-то подобное есть. Ну, если дождя нет, ну, тогда вот, вот что-то такое приятное, хорошее время. И такая, ну, этого в сентябре нет, а сейчас есть зелененькая травка уже появляется, ты ее видишь, и вот зелененькая травка очень приятно выглядит. «Доброе утро, хорошего всем дня», пишет Рамзес. «Гранд шалом православный», пишет «Рука-нога». «Стих только что написал», пишет Андрей. Ну, Андрей, читаю. «Утро доброе, просыпайтесь, солнце встало, вот день прекрасный, птицы весело поют». Да. На работу всех зовут. Давайте тогда уж, ну, чтобы же как-то закончить эту... как это назовем? Андреевская строка, строфа, что там, я еще не помню, как это правильное слово. Да? Ладно. «Доброе и не очень солнечное утро», пишет Василий. «Доброе утро. Иран намерен атаковать Израиль в течение 48 часов». И ссылка на определенный информационный ресурс Василия. «США более чем за две недели до теракта якобы сообщили России, что мишенью может стать Крокус Сити Холл. Написал Вашингтон Пост со ссылкой на чиновников». Алексей, уже все 10 тысяч раз опровергнуто и сказано по этому поводу. И даже я вчера по этому поводу как раз-таки выкладывал некоторые новости к себе в телеграм-канал. Сами же американцы уже опровергли. Это, в частности, американская разведка не знала заранее, что именно Крокус станет целью террористов, заявил журналист Сеймур Хёрш. Ссылаясь на информированные источники, он отметил, что речь о предупреждении о возможном нападении шла лишь о месте большого скопления людей. Источники Хёрша таким образом опровергли информацию «Вашингтон-Пост», в которой говорилось, что власти США якобы еще за две недели точно знали, где будет теракт, и передали эту информацию российским спецслужбам. И, по его словам, это была намеренно сфабрикованная информация средствами массовой информации, чтобы обвинить Россию в провале. Знаете, я бы исходил даже и не из того, что американцы друг с другом поспорили и теперь не знают, да, что и говорить в нашу сторону, и кто-то из них, ну, в любом случае врет, правильно? Ну, мы понимаем, что врет именно «Вашингтон-Пост», но дело не в этом. Дело в другом. Если бы американцы предоставили такую информацию сразу, ну, они бы нам ее предоставили, в тот момент, когда это бы произошло, в эту же секунду американцы бы сказали: мы предоставляли такую информацию России, и все. Но они этого не сделали. Они рассказывали все, что угодно. Они говорили, что попало, лепили какую угодно околесицу. Но вот того, что они сейчас через «Вашингтон-Пост» попытались бросить, они не говорили. Что свидетельствует там о том, что они, собственно говоря, и ничего не делали. Другое дело, ну, не предупредили. Другое дело, знали ли они это внутри себя или не знали. Вот это вопрос. Имеется в виду то место, где будет произведена террористическая атака. Вот знали они это или не знали? То, что они это не сказали, это понятно. А вот сами знали или нет? Вот это большой вопрос. А если в Москве в американское посольство пойдет американский беспилотник, кто виноват, пишет Александр? Сами они, все, мы здесь ни при чем. Это гражданская война в Соединенных Штатах Америки. Волшебный 2024 год, Финляндия в НАТО, Палестина в ООН, Николаев, Одесса и Приднестровье в России, Нетаньяху сделал больно только своим, а что Украина, какая такая окраина, пишет Виктор. Ну, что-то, видимо, юмора какой-то. А если в Москве, в американской... Да, извините. Еще пару десятков лет проживете и будете уверены, что у природы нет плохой погоды, пишет сердитый кролик. Ну, все-таки, когда сильно холодно, много надо одеваться, немножечко это все, ну, утомляет. Или когда сильно жарко, тоже не самое приятное время пребывания на улице. Да, приятно выйти на солнышко летом, пройтись чуть-чуть, но жара утомляет, вы же знаете, да? «Я не Лермонтов, не Пушкин, я простой поэт Кукушкин», пишет Иван. «Птицы притихли, так как с неба падает какая-то холодная мерзость», пишет Василий. Четверг, 4 числа, 4 черненьких чумазеньких чертенка, пишет Ростислав. В Рязани вам бы не понравилось. Чистого воздуха нет, пыль жуткая после реагентов. В Москве все моют, у нас помоечных машин никто не видит, пишет Владимир. Так я и говорю про Москву. Такой чистый, приятный город Москва. Просто вот зимой все равно, как ни старайся, грязно. Вот как ни старайся, грязно. А вот как только снег сходит, Москву сразу всю вычищают, вылизывают просто. И она становится какой-то, ну, совершенно игрушечной, можно было бы так даже выразиться. Очень нравится мне. И вот поэтому я сейчас на автомобиле, когда еду, например, на работу или там с работы, мне очень нравится. И не холодно, и не жарко. И в глаза солнце не светит, вот, и при этом достаточно светло, и воздух чистый, и люди уже как-то приятно, красиво одеты, да, ну, потому что они исходят из того, что можно красиво одеться, а не только тепло одеться, да, можно красиво, уже начинают люди как-то стараться выглядеть, это приятно, это очень хорошо. Сегодня поэтическое утро, пишет Андрей. Нужно украинские беспилотники перенаправлять на американское посольство, пишет Серж. Какой вы кровожадный человек, Серж. Доброе утро. Я допускаю тот факт, что наши допустили... Он плюс для геополитики. Ну, чекмас. Это не плюс. Те люди, которые пытаются убедить весь мир в том, что Россия сама себя всегда взрывает и убивает, вот, и якобы это России в плюс... глубоко и сильно пытаются заблудить других. Сами-то они не заблуждаются, они понимают, для чего они это делают. Они пытаются снять вину с тех, кто виновен в этом, да, теракте. Они пытаются с них снять вину, с пособников террористов, просто снять вину. А других просто ввести в заблуждение. А Россия и так находится, на подъеме единения. Охарактеризую это так. То, как раньше было атомизировано российское общество, и то, как сегодня оно консолидировано, не мог не заметить человек, у которого есть мозг. У нас, слава богу, мозг есть, и мы это заметили. Вот. Ну, конечно, существуют люди, которые не обладают некой способностью размышлять хотя бы даже на мизинец, поэтому... Что с них взять? Вот им рассказывают истории о том, что Россия сама себя взрывает, Россия сама себя уничтожает, и России это страшно выгодно. России сейчас выгодно и хорошо побеждать на поле боя. России выгодно и хорошо консолидация, которая произошла, и, собственно говоря, вот в политическом поле мы наблюдаем эту консолидацию. Я вчера с удивлением для себя обнаружил, что Геннадий Андреевич Зюганов берет да хвалит господина Мишустина. Серьезно, он прямо взял и похвалил. Он говорит, Мишустин там выполнил такие-такие-то задачи, это вообще-то там, надо с уважением к этому относиться, это заслуживает высокой-высокой оценки. Геннадий Андреевич Зюганов, Михаил Мишустин, хвалит. Думаю, ничего себе, все друг друга хвалят, мы все молодцы, все друг другу помогают. Это ли не единство, к которому мы стремимся и, наверное, будем стремиться? Вчера шли люди в футболках и улыбались солнцу мимо сугробов. Сюр какой-то, пишет Анна Травина. Мой стих написал за рулем. Еду на Хавале по Ленинградке. Помбон говорит, слушаю радио, на душе не гадко, на душе прелестно, на улице весна, Иран, Израиль, Укры. Пошло оно все на М, видимо, да, одну букву не дописать. Ака, почему с такой подготовкой они, уроды, были без масок, пишет Александр. Александр, а могу я вас спросить одну вещь? А те люди, которые задаются вопросом, а почему террористы были без масок, почему и что хотят этим вопросом, во-первых, почему они им задаются, во-вторых, что они хотят этим сказать? Что все террористы всегда в масках или что? Ну, Александр, вот вам простой ответ на ваш вопрос. А почему они должны были быть в масках? И почему у кого-то возникла вот эта вот неразрешимая дилемма в голове, когда они говорят, а почему они в масках? А почему почему должны быть в масках? Потому что вы все в голове представили, что они должны быть в масках, и потом, когда увидели кого-то без маски, там, из этих террористов, вы такие, а почему они без масок? А почему они должны были в масках? Вот скажите мне, пожалуйста. Почему Бен Ладен без маски был? Ну, что Бен Ладен был без маски, скажите мне, пожалуйста. Почему все в лицо знали там этого? Я просто напоминаю, так, Хаттаба, например. Скажите, пожалуйста, почему они были без масок? Почему эти террористы, которые в определенный момент на Северном Кавказе орудовали, без масок были? Вот почему? Ну, пожалуйста, отвечайте. Есть ли у вас какой-то ответ на этот вопрос? Вот. Видимо, нет. Поэтому те люди, которые говорят, они были плохо подготовлены, потому что у них не было масок. Почему? Что? Какая связь между подготовкой боевой и масками, не могу понять. Что человек в маске, он как-то по-другому подготовлен? Или человек без маски, он как-то по-другому подготовлен? Не понял. Я вот этой логики этого вопроса даже не понял изначально, поэтому его никогда не обсуждал в эфире. Но раз уж вы нас к нему вернули спустя время, я подумал, что, наверное, надо выразиться и по этому поводу каким-то образом, чтобы было понятно. Потому что в КС все террористы в масках, пишет Юрий Воробей. Без масок, чтобы все поняли игиловский след, если они погибнут, если уедут непойманные, пишет Алексей Белый. Ну, может быть. Может, была шутка не к месту, но... Да, понятно, Сергей, давайте без шуток. В Counter-Strike все в масках, пишет Александр. Да-да, видимо, люди... Понял. Осложнить опознание, пишет Александр. А они хотели осложнить опознание... Может быть, они не хотели осложнить опознание. Может быть, они хотели, чтобы их опознали. Может быть, они очень хотели таким образом, в кавычках, прославиться. Другое дело, что они хотели быть прославленными, но при этом сами, как бы сказать, находиться на территории, например, какой-то другой страны. Допустим, Украины. Может быть, они к этому стремились? Может быть, они хотели из себя, ну, как бы, мыслили себя какими-то там... особыми страдальцами и так далее. Вот. И они, может быть, хотели изобразить что-то такое, а потом снимать какие-нибудь ролики, где-нибудь сидя в далекой стране какой-нибудь, о которой мы, может быть, даже и не знаем. Ну, сначала на Украине, а потом в какой-нибудь далекой стране, сидя где-нибудь и снимая на камеру качественную, какую-нибудь японскую, вот, какие-нибудь свои речи, мысли. Ну, типа как Брейвик вот сидит, тоже террорист, кстати. Отмечу это в эфире, чтобы вы не забывали. Бывают разные террористы. Вот. Криминальная психология. Не скрывают лицо, значит, изначально не оставляют свидетелей. Только убивать, когда в маске, например, при ограблении, когда захватывают заложников, есть вероятность выживания заложников. Как только террористы снимают маски, все, идут ва-банк, будут убивать. Извините за прямоту, пишет Виктор. Да. А что эти... из РДК маски не надевают. Ну, вот эти террористы из РДК, что маски не надевают? На камеру что-то вещают, говорят, видео снимают. Буданов что не в маске, кстати. Интересно, украинцы в честь этих террористов переназовут улицы, пишет Памбон. Да, да, наверное. Либо они сельские дебилы, которые надеялись на чудо, пишет Александр. Ну, сельские дебилы-то они, может, и сельские дебилы. Но все-таки подготовка у них определенная была. Они были просто обдолбаны наркотиками, и логики их поведения насчет масок увидеть было невозможно, пишет Николай. Да, Николай, человек, обдолбанный наркотиками, не может так быстро двигаться скоординированно. Если и применялись наркотические средства, то, скорее всего, наоборот, будоражащие центральную нервную систему. Вот. Неседативные, так скажем. Поэтому, когда кто-то говорит «обдолбанные наркотиками», надо бы сразу и уточнять, что он имеет в виду. Вот. «Месяц ездил грязный, вчера помыл машину, закономерность работает с дождем», пишет Дягилев. Да. Так, Зеленский не террорист, так как не в маске, чем не доказательство, пишет Александр. А, ну да, ну да, ну да. Тоже ответ нашим слушателям, некоторым, которые задаются странными вопросами, которые не касаются сути дел, а касаются формальных вещей, ни о чем не говорящих. Ну, плюс-минус они вообще ни о чем не говорят. Вот. Как вам, например, многие игиловские ролики, где люди с открытыми лицами резали на камеру горло людям, стоящим на коленях перед ними? Что, вы не помните уже эти ролики? И что-то там еще вещали, вот отрезали голову, а потом вот с окровавленным ножом что-то в камеру вещали, кому-то угрожали, ну, нам в целом всем угрожали. С открытыми лицами, представляете? Может быть, просто меньше надо кино смотреть? Может быть, меньше надо некоторым? А может быть, меньше надо по играм о жизни судить? Может быть, тогда как-то все на свои места станет? Вот. Была проведена медицинская экспертиза и установлено фактическое употребление ими наркотиков, пишет Николай. Да-да, Николай, но одно но. Вам же не сказали, каких. Вот. И когда кто-то говорит, обдолбанный наркотиками, обычно потребитель, так скажем, нет, не потребитель, это не то, обыватель воспринимает это как люди, вот, люди какие-то, под, там, находясь под веществами какими-то, они вот еле двигаются, там, ходят и так далее. Но речь идет о наркотиках такого типа, которые, скорее всего, применяют вот как раз-таки на поле боя. Те самые, например, ВСУшники. Вот. Я не осведомлен относительно того, что это конкретно за наркотики, но предположу, что там есть определенного рода свойства их действия, которые, так скажем, наоборот, усиливают возможности в определенный момент. Да, там страх снимают определенный, может быть, какая-то эйфория наступает, тоже определенная. Может быть, боли не чувствуют, еще что-то. То есть, вот, скорее всего, о таком идет речь. Вот. А, амфетамины, наверное, пишет Дмитрий. Не знаю, не разбираюсь, Дмитрий, честно. А, фрицы использовали таблетки первитин. Да, это у них было одной из составляющих стратегии Блицкрига, чтобы можно было наступать, не останавливаясь несколько дней подряд, например. И для этого, собственно, использовались вот такие препараты. В принципе, нацисты первые стали применять такие препараты. Ну, вот насколько мне известно, во всяком случае. «Боевая химия», пишет Лис Хитрый. Ну да. Ну да. Послушайте, радиослушатели, одни специалисты, которых не хватает спецслужбам, пишет 15-й. Так, извините, мы и с ковидом справились, с нашими радиослушателями некоторыми. Мы и экономические кризисы преодолеваем один за другим. Мы и как военно-промышленный комплекс развивать знаем. И, естественно, мы знаем, как бороться с терроризмом. Ну, этого у нас не отнять. Мы крупные специалисты, так скажем, которых не оценило общество. И вот мы вынуждены здесь собираться крупными специалистами и крупные наши идеи обсуждать в узком кругу, относительно узком. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Ну, самый крупный специалист у нас — это вы, Алексей, пишет Вячеслав. О, нет, Вячеслав, это вы просто еще не встречались с наиболее крупными специалистами. Я, так сказать, конечно, крупнейший специалист, но есть еще более крупные специалисты, поверьте мне. Я специалист в многоточие. Огласите весь список, пожалуйста, пишет 98-й. На Украине вчера кто-то подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Отменили градацию на ограничение годен. Теперь будут делить только тех, на кто годен или не годен там, и так далее. И загребать 25-летних. Как думаете, мобилизуют теперь 500 тысяч? Они заявляли, что ровно столько им не хватает для победы над нами, пишет Павлен. Ну, я не знаю, 500 мобилизуют или не мобилизуют, но буду стараться, я думаю, это сделать. Хватит ли это им для победы над нами? Нет. Потому что в случае, если будет экзистенциальная угроза нашему существованию, мы можем применить ядерное оружие. Напоминаю всем. Об этом не знают только украинцы. Хотя им все время говорят, они никак этого не могут понять. В случае угрозы нашего существования мы по нашей доктрине можем применять в том числе и ядерное оружие. Понятно, да? Просто так мы умирать не будем, если что. просто так. Все вместе мы умирать не будем просто так. Мы скажем, эй, подождите. Вот, это первое. Второе, я думаю, что раз им понадобилось 500, значит, куда-то делось 500 минимум, правильно? А куда делись эти 500? А эти 500 делись куда-то, откуда не возвращаются, вероятно. А почему? При том, что никакого ядерного оружия на поле боя не было, да? Ну, потому что, видимо, современные боевые действия и современные виды вооружений, и современная вообще война, и тот навык, который в том числе наши вооруженные силы приобрели, в том числе с момента начала специальной военной операции, наши инженеры, ну и дальше через запятую, вот, позволяет нам достаточно успешно лишать нашего врага живой силы. Вот такая формулировка. Заявление Столтенберга обсуждали, пишет Дягилев. Нет, а какое именно вас интересует? Потому что он много назаявлял. Вот. А это тоже пропаганда наша, пишет 506-й. Какая? Что именно? Что за пропаганда? Расскажите мне, пожалуйста. Вот. Это неправда. Дмитрий Песков в беседе с журналистами лаконично опроверг слова Зеленского, что Россия якобы планирует мобилизацию 300 тысяч военных к 1 июня. Алексей ТТ присылает это сообщение. Да, я видел вчера этот ответ Пескова, и я даже знаю, откуда появилась информация про 300 тысяч военных к 1 июня. Вот. Это Зеленский, когда сказал, что он понизил мобилизационный возраст у себя. Вот, принял все законы дополнительные о продолжающейся украинской мобилизации. Он решил таким образом сказать, он сказал так, ну нам 500, может, и не надо, мы тут пересчитали, нам 500-то и не надо. А вот Россия, и говорит, к 1 июня вообще 300 тысяч сейчас будет мобилизовывать. Ну, то есть, это такая интересная очень игра со стороны Зеленского. Он как бы сам производит вот эту вот мобилизацию, уже не знает, кого и где достать ему и откуда выгрести, но чтобы все вот на Украине, видимо, успокоились и радостно сели в Брэдли и сгорели в нем, он говорит, да что вы, там Россия сейчас будет. И все такие, ах, там так Россия готовит. А, ну тогда все, тогда да. Скажите, пожалуйста, на какое направление нам ехать умирать тогда? Пан Зеленский. Ну, видимо, так. И, видимо, так оно и работает, кстати. Я не исключаю, что так это и работает с некоторыми жителями Украины. Я надеюсь, что в большинстве своем все-таки люди разумные, вот, и они вот на такие финты, да, пропагандистские не ведутся. Ну, мало ли, что может быть. Посмотрим, как и это работает там... Да, в головах украинцев. Но, насколько я понял, очередей в военкоматы у них нет более. Ну, говорят, в начале специальной военной операции они были, а сейчас нет. Сейчас, говорят, наоборот, история складывается у них. Ну, это логично, не как бы, что ж тут винить-то людей разумных на Украине, которые понимают, что их обрекают на верную смерть, и зачем же им это нужно, да? А вот, ну, а Зеленский, ну, как всегда, да. Давайте-ка посмотрим и что-нибудь придумаем про соседа, вот, тогда вроде как и не страшно, что у меня ничего нет, да? Разумных там давно нет, пишет Илья. А, Илья, вы знаете, судя по тому, как умудряются некоторые мужчины там скрываться от этих ТЦКшников, разумных там много, много, реально. Вот, они умудряются это делать каким-то образом, разными хитрыми способами. Фактически не имея, ну, на то каких-то больших средств, да, это же нужны средства, чтобы скрываться, хотя бы потому, что пока ты скрываешься, тебе нужно что-то есть, но, тем не менее, люди умудряются, и людей таких очень много, и все больше их, а это значит, что разум все-таки есть. Самые разумные у них женщины, от них нужно скрываться, пишет Андреа, это народ-ребенок, который копирует взрослых, пишет Руслан Николаевич, ой, да все так делают. Я имею в виду про народ-ребенок и так далее. Всех обманывают. Нас, что ли, не обманывали с этими МММами всякими и прочими? Перестаньте. Вот. Не надо думать, что все вокруг взрослые, а эти только одни дети. Ну, вот. Существуют такие методы воздействия на массовое сознание, которые любое зрелое общество превратят в дикарей за достаточно короткий промежуток времени. Слушайте, ну посмотрите на тех же самых американцев, на которых с придыханием смотрели в 90-е, а сейчас как ни взглянешь, что у них в обществе происходит, так и страшно становится, понимаете, страшно становится. Судя по тому, как обороняется Часов-Яр и будут, скорее всего, обороняться Славянск-Краматорск, идей нам там осталось очень много, еще, к сожалению, пишет Кирилл. Да нет... Судя по тому, как обороняется, как вы говорите, Часов-Яр и Славянск-Краматорск, эти города обречены ВСУ стать городами с живым щитом. Это и такая технология ВСУ, прикрыться живыми людьми и, соответственно, рассчитывать на то, что их не так сильно будут быстро наши выбивать из этих городов. Это их такая удивительная, хотя уже она не удивительная давно, удивительно их такое вот свойство. Они любят за мирными жителями скрываться. Ну, они любят ими прикрываться. Так, Столтенберг, что конкретно вы хотели, Дягилев? Вот чем скорее мы сможем убедить Москву в том, что она не победит на поле боя, тем скорее мы сможем достичь мирного соглашения, в котором Россия поймет, что она не может выиграть войну, но должна сесть и договориться о соглашении, в котором Украина станет суверенным независимым государством. Вот, сказал Столтенберг. Ну, что тут сказать по поводу Столтенберга? А он не обозначил, да, границы Украины суверенной и независимой? Ну и потом, когда Столтенберг очень сильно и много разговаривает о независимой Украине, вот, у меня все время возникает ощущение, а почему независимая Украина не говорит сама за себя, за нее говорит Столтенберг? И то, что они называют суверенным и независимым государством, они что имеют в виду вообще? Ну, тот же самый Столтенберг, что он имеет? Он, наверное, имеет в виду полностью зависимую от НАТО Украину. То есть все, что зависит полностью от НАТО, то и суверенное, и независимое, правильно? Независимое от кого? От России? От здравого смысла? От чего вообще независимое? Столтенберг бредит, пишет Юлия. Не, ну, он не бредит, просто он чиновник, занимающий конкретную должность в конкретной организации, и, соответственно, он ничего другого говорить не может. Ну, абсолютно точно нужно понимать, что Столтенберг ничего другого говорить не может. Он в этом ресторане официант. Столтенберг не самостоятельная единица, всего лишь навсего чиновник, который выполняет определенные задачи, находясь на том посту, на котором он находится. Завтра или послезавтра он оставит этот пост и пойдет работать в какой-нибудь банк, например, в Норвегии. И все. И все. И будет заниматься совершенно другими делами. Это те самые, как сказать, эффективные управленцы. Ответственности фактически у него никакой, вот, влияния фактически тоже никакого нет. Ну, кто он такой? Что такое НАТО без стран, которые входят в НАТО? Ну, то же самое, что ООН без стран, которые входят в ООН. Поэтому, когда некоторые говорят: «Гутерриш, ты почему не остановил войну?» Я говорю: ну, какой Гутерриш может остановить войну? Вот если серьезные большие государства на площадке ООН, собирающиеся друг с другом, договорятся, глядя друг другу в глаза, поделят, так скажем, зоны ответственности, тогда, да, можно будет говорить о каком-то мире, достаточно продолжительном. Понятно, что ничего бесконечного и вечного не бывает на Земле, но вот достаточно продолжительный мир. Допустим, там речь будет идти о каких-то десятилетиях. Но для этого надо вот за столом, где серьезные большие государства сидят, всем вместе договориться, сказать: это вот мое, это твое, здесь не лезь. Правила игры выработать, так скажем. Ну, или вернуться к тем, которые когда-то были. Разные были периоды, разные правила были, да. Вот. Мы, например, ссылаемся на то, что есть вообще-то не правило, а право. Американцы говорят, что как бы право, это, конечно, очень интересно, но у нас есть еще правило, которое мы сами для всех придумали. Так же и со Столтенбергом. Ну, кто такой Столтенберг? Столтенберг – это говорящая голова в НАТО. Ну, сегодня он, завтра какой-нибудь другой человек, послезавтра еще какой-нибудь человек. Это без разницы абсолютно. И у него, у самого власти нет и быть не может. Вот. Если мы говорим про НАТО, вот представьте себе НАТО без Соединенных Штатов Америки. Существует НАТО без Соединенных Штатов Америки или нет? Ну, наверное. Наверное, но это уже будет совершенно не то. То есть этот трансатлантический альянс перестанет быть трансатлантическим в некотором смысле. Ну и как бы в военном смысле он перестанет быть уж таким каким-то очень сильно заметным. Ну и все. Столтенберг – это рэпер, пишет Илья. Новая стратегия НАТО – не победить Россию, а убедить ее в том, что она проигрывает, пишет Дягилев. Ну, они об этом говорили. Они об этом говорили. Они разное говорили. У них ответственность размыта по институтам, а личности у них ничего не решают и ни за что не отвечают, пишет Руслан Николаевич. Да, все. Поработал, ушел в отставку. Все, с меня взятки гладкие, я пошел. Все-таки, ну да, до свидания. Вот. Никто даже сейчас не вспомнит, как звали премьер-министра Финляндии, которая всячески способствовала вступлению Финляндии в НАТО и сразу после вступления покинувшую свой пост. Как ее звали-то? Вспомните или нет? Я помню. Зачем-то. Где-то я читал об эксперименте, что украинцам кинули 1 000 000, грубо, и предложили отдать эти деньги ВСУ. Если раньше было 80%, а сейчас всего 15-18%, были готовы отдать, пишет Денис. Тоже написали про говорящую голову. У гениев мысли сходятся, пишет Шотфайр. А может, это эффективная механика, пишет 506-й. Что вы имеете в виду? Что-то типа военно-патриотического кружка будет. Без США будут в зорницу играть, пишет Александр. Ну, вообще, НАТО без США. Есть же разговоры такие сейчас там, со стороны республиканцев. Трамп, например, говорит, а может, нам вообще выйти из НАТО. Я вижу только один вариант, при котором американцы выйдут из НАТО. Если они, ну, окончательно решат развязать войну в Европе, большую, с участием разных западноевропейских государств, крупных и так далее. Ну, в общем, что-то по типу там Второй мировой войны, ну, или Первой мировой войны, как кому больше нравится. В общем, что-то по типу мировой войны. Им надо будет юридически отскочить от обязательств вступать в военные действия за другие государства, входящие в НАТО. А для этого нужно будет выйти из НАТО. Тогда да. То есть, чтобы вдруг не оказаться пушечным мясом, им нужно выйти. Вот. Но к этому моменту надо уже накалить ситуацию настолько, чтобы при выходе из НАТО европейские государства вдруг не одумались и не сказали, а, теперь мы будем дружить с Россией, да, чтобы такого ни в коем случае не случилось. Соответственно, надо накалить так, чтобы мало не показалось никому, а потом просто выйти и сказать, а, все, а мы не в НАТО, а мы не в НАТО. А, бейте, бейте, вы русские, вы говорили, вы будете бить по центрам принятия решений. Бейте, но это не наш центр принятия решений, мы здесь вообще ни при чем. Мы здесь вообще ни при чем. Мы не вступали в военные действия с вами, и мы не в НАТО. Все, мы ничего никому не обязаны. До свидания, до свидания. Мы вас предупреждали, а вы не хотели платить там в своих европейских странах столько денег, сколько мы вам говорили. Все-все, давайте сами. Ну и дальше кровавое месиво в Европе и зарабатывание денег в Соединенных Штатах Америки. Мы в домике, пишет профессор. Надо быть фриком, как Борис Джонсон, с нелепым причесоном и ночными клубами в пандемию. Тогда запомнится. А то, что он делал или не делал, никому не интересно, пишет Руслан. А правильно. И зачастую как раз надо быть фриком именно для того, чтобы все обсуждали несущественные вещи. А важные вещи никто не обсуждал, чтобы они проходили мимо. Важные решения какие-то. Вот все должны обсуждать, красивая или некрасивая премьер-министр Финляндии. А употребляет ли она наркотики или не употребляет? Была она на вечеринках или не была она на вечеринках? И в этот момент просто Финляндия вступает в НАТО, и все. А эту дуру отправляют в отставку, до свидания, говорят ей, все. И нет никаких проблем. Нет никаких проблем. Ну вот, также и с Британией, мы должны все обсуждать, нелепые ли у кого там уши какие-то, дебильная прическа, мятый костюм, все что угодно, какую угодно бредятину, что там у Кейт Миддлтон, болеет она, не болеет, королевская семья, вот, а такие вопросы, как, например, организация террористических актов на территории Российской Федерации посредством английской разведки, ну зачем, нет, это не надо обсуждать, давайте лучше обсудим, что там у Кейт Миддлтон. Так вот устроено информационное пространство. Отчасти. Понятно, что это не раскрытие всех тайн информационного мироустройства. Ну, одна из частей вот этой вот большой картины. Отправляют в отставку со словами «выглядишь супер», пишет Борисович. Какие же они все-таки мрази, ничего не меняется. Наши в начале Первой мировой две армии положили, чтобы французам помочь. Слово же дали, пишет Александр. Фу, Александр. Александр, Александр, давайте так, независимость Греции и вообще греческое государство современное без нашей победы в русско-турецкой войне, по-моему, на тот момент 7-й или 6-й по счету, вот, Греции бы не было просто, Греки там восстали, конечно, в определенный момент, и много лет пытались сражаться с Османской империей, у них ничего не получалось, и пока русско-турецкой войны не случилось, это, по-моему, 28-29 годы, да, 1729, вот пока это все не случилось, если я не ошибаюсь в датах, вот, греки бы так и были бы частью Османской империи. Болгария. Вопрос, существовала ли бы Болгария вообще как таковая? Вот, если бы не русская армия и Российская империя. Сербия. Когда Сербия появилась на карте мира, и кто, так скажем, сербам дал возможность быть в независимом государстве? Но сербы благодарны, и мы братья навек с ними, но, тем не менее, собственно, по-моему, в этой же русско-турецкой войне... Нет, позже. Это уже была еще очередная какая-то русско-турецкая война, в которой мы, значит, Сербию отбили у турок. Сербия появилась. Румыния как государство появилась в результате очередной русско-турецкой войны. Уж не помню какой. Серьезно говорю, вот просто вам перечисляю. Грузия спаслась в составе России, Армения спаслась в составе России. Такие государства, как, ну, в нынешних границах, там, ну, границы немножко меняются, некоторые государства, Армения, Казахстан, Киргизия появились в составе Советского Союза уже. И фактически, ну, вот, обрели государственность в составе Советского Союза и обрели полную независимость вместе с государственностью после распада Советского Союза. То же самое касается Молдавии, то же самое касается прибалтийских государств, то же самое касается Финляндии, мы у шведов отбили земли в определенный момент, ну, со шведами мы спорили, бились, в какой-то момент говорим, все, давайте подписывать документы, короче говоря, уже невозможно, разделили границу, вот, и постепенно, значит, оформили всю эту историю в государство, и появилась Финляндия. Независимость Финляндия полную получила в результате распада Российской империи. И вот так вот, какое государство ни возьми, получается, что если бы не русская армия, если бы не Российская империя, вот, все вот с нами сопредельное, то и не было бы этих государств. Ну, просто не было. Вот, например, Румынии вообще не было. Допустим. Вот. И я понимаю, что турки, наверное, на нас обижаются. Вот. Но поразительно-то другое. Поразительно то, что вот, например, болгары против нас воевали дважды в двух войнах. Да? Болгары дважды просто нас воевали. В мировых войнах. Ничего же я по болгарам не путаю там. По румынам, по-моему, та же самая ситуация, нет? Может, с кем-то перепутал. Ну, в целом не должен. Время собирать камни и время растаскивать камни. Да, Айманбек, да. Финляндию мы купили, а не отбили, пишет Артем. Здрасте, посмотрите внимательно, значит, как мы со шведами решали, кому это будет принадлежать территория. Купили, не отбили. Украина победит за 3 года, согласно стратегии победы, описанной Эстонией, пишет Денчик. Можно я дальше не буду читать ваши сообщения в целом, Денчик? Спасибо большое. А турки теперь наши друзья, сколько с ними войн было, пишет Клойс. Дело не в том, турки наши друзья или турки не наши друзья. Дело в том, что многие те государства, которые сегодня зубоскалят и что-то там пытаются вякать на Россию, существуют как таковые и появились как таковые, и обрели государственность как таковые, и свои государственные границы как таковые, только лишь благодаря тому, что были русско-турецкие войны, в которых русская армия побеждала. Не всегда, но старалась очень сильно. Понимаете, просто обычно только грузинам это вспоминают и говорят, эх, вы грузины, если бы не мы, турки бы вас. Ну и армянам еще это вспоминают. А чего мы это вспоминаем только грузинам и армянам? Грекам давайте это вспоминать. Давайте грекам это вспоминать. Давайте молдаванам это вспоминать. Давайте болгарам об этом говорить. Давайте говорить румынам об этом. Всем им будем говорить по очереди. Давайте Прибалтику все время им это напоминать. Что не было никакой государственности у них. Не было никакой государственности. Алло, и не было у Литвы бы ничего. Была бы Польша. Польша бы была. И кто у Польши эти земли отбивал? Ну, короче говоря... Этого бы всего не было. И уж точно, вне всяких сомнений, никакой бы Украины в границах 91-го года никогда бы в жизни не существовало, если бы не Россия и Советский Союз, так скажем, оформившие в итоге Украину в государственное некое образование и фактически по распаду Советского Союза, подарившая Украине вот эту независимость в тех границах, в которых подарила Россия. Совершенно несправедливых границах, которые там, представители нынешней там, Украины некоторые абсолютно никак не заслужили. Вот. А Великое княжество Литовское, пишет Алекс, да-да, было такое, конкурировали с нами. Вот. Латиняне. А турки многожопие обрели только при Эрдогане, или так было ранее, пишет и он. Турки, как вы сказали, Турция вообще великое государство на самом деле, если задуматься-то, да? И можно нам говорить, что те государства, о которых мы говорим, они обрели независимость в результате русско-турецких войн, но и турки так могут тоже говорить в целом, они тоже так могут говорить. Вот, вот две великих империи сталкивались друг с другом, и вот образовывались определенные государства. И вот сегодня эти государства что попало творят. Вот, кстати, греки... вот, как это называлось-то, Задунайская сечь, да? А вы знаете, греки, что на стороне османов были вот эти вот нынешние бандеровцы в тот момент, когда мы боролись за вашу независимость, когда мы турок били? Вы знаете, что бандеровцы были на стороне Османской империи? Вы знаете это или нет? Греки, греки, натовцы, оружие поставляющие везде. Ну, можно еще и про Соединенные Штаты Америки сказать, и нашу помощь Соединенным Штатам Америки в обретении ими независимости от Британской империи. Мы ее тоже, эту помощь, осуществляли, хотелось бы напомнить всем. Вот. Ну, Соединенные Штаты Америки, видите, как... Неблагодарные твари! Мы за вас, а вы нам! Чем призлым отплатили нам за предобрейшее? Ну вот, есть ощущение, что всю эту официально задокументированную историю знают только в России, остальные страны живут и учат совершенно другую, пишет Вадим. Ну пусть походят по улицам своим, посмотрят памятники некие. Они сейчас советские-то памятники посносили, да, советским воинам-освободителям. Но не дошли у них руки еще пока до освободителей российской, ну, из Российской империи, русских воинов-освободителей, российских, да? Памятники-то везде там стоят. Вот. Чуть-чуть поинтересоваться этой историей, и все, и сразу будет известно. Греки, Греция вообще, греки как таковые, не было бы никакой государственности. Это все мы с турками воевали, представляете? И что сейчас? Сейчас Турция потихонечку растет, смотрите. И мы вроде как отчасти, да, тоже потихонечку растем. И есть такое ощущение, что в какой-то момент мы можем опять начать граничить с Турцией по разного рода причинам. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, апрель, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве и 5 градусов. Котопёс говорит, Екатерина II амнистировала Задунайскую сечь, они переселились в Бессарабию на Кубани. На Кубани стали частью Черноморского казачества в то очень даже неспокойное время на Кавказе. Да, видите, какая была у нас императрица благородная и незлобливая. Простила предателей, так сказать, бандитов. Такие дела. Так когда ругать Алексея, пишет 506-й? Меня, что ли? Ну, ругайте сейчас. Но я еще не закончил по поводу государственности, которую мы так или иначе дарили разным государствам. Нынешняя Франция. и ее государственность подарена нами. Да? Ну, разве не так? Ведь Франция что-то там хотела изобразить относительно нас в 1800 каком там году, 12-м ли, вот, а в итоге мы же были в Париже, и мы же потом Париж оставили, что это, если не подарок, а разве французы об этом помнят, нет, а Германия, которая тоже что-то изобразила в отношении нас в середине 20-го столетия. Но мы же все-таки способствовали воссоединению нынешней Германии в нынешних ее границах. А она не должна быть благодарна нам за свою государственность и за то, что мы дали такую возможность ей объединиться. За то, что мы не злобливые, что мы благородные, что есть в нас это. Разве нет? Вот. Но не помнят они, не помнят, видите как. Ну вот я рассматриваю к покупке французский автомобиль, пишет Геннадий, как опрометчиво. Если это не Бугатти, то тогда я не знаю, зачем вообще покупать французский автомобиль. Французские шины еще куда ни шло. А французский автомобиль, зачем он? Французские автомобили... ну, так скажем, для общественного потребления настолько плохие, насколько автомобили могут быть плохие. Я бы рекомендовал уже тогда брать китайский и не морочить себе голову. Китайцы французов догнали. Они, конечно, может быть, не догнали немцев. Немцев очень трудно догнать в автомобилестроении. Никто не догнал немцев в автомобилестроении и никогда. Поэтому, может быть, как бы немцы имеют право на жизнь. А французы? Зачем? Не рассматривайте даже. Какой смысл рассматривать французский автомобиль? А какие хорошие автомобили, пишет Илья? Ну, вершина автомобилестроения, все прекрасно понимают. Это немецкий автопром, безусловно, всегда был. Пока еще есть, и есть уже сомнения относительно того, что он таким будет. Вот. Американские так себе автомобили. Ну, интересные, конечно, тоже там, со своим характером, но в целом всегда отстающие от немецких. Японские интересные автомобили, но, опять же, по многим параметрам отстающие от немецких. Корейские хорошие автомобили. Корейцы в определенный момент очень хорошо выросли по этому направлению, корейские автомобили приятные в целом. Вот, китайцы сделали именно рывок, то есть какая-то сверхреволюция у них произошла, и они, ну, молодцы большие в этом плане. Ну, а так-то, да, все понятно. Либо немецкий автомобиль, либо какая разница, какой другой, без разницы. Да, ну, Peugeot 407 рулится лучше BMW 3, было одновременно и то, и другое, пишет Justice Pro. А Justice Pro, это, конечно, очень интересно, то, что вы говорите, но... очень мало в это верится. Немцы уже давно отстали от китайцев, пишет М13. Не соглашусь с вами, М13. Не соглашусь с вами. К сожалению, я бы очень хотел, чтобы такое произошло, и я бы очень хотел более не смотреть в сторону немецкого автопрома никогда в своей жизни. Я бы хотел расстаться, порвать с ним, понимаете, забыть о нем, растоптать это в своей памяти, но у меня не получается в силу объективных причин. Вот, я жду, когда китайцы сделают это. Я верю в китайцев, я надеюсь, я всячески поддерживаю в этом стремлении Китай. Но пока я не увидел, чтобы китайцы растоптали немцев. Все-таки даже самые интересные китайские автомобили, как такие, как Zeekr, вдохновляются немецким автопромом. Тот же самый Zeekr 001, он же вдохновлялся Porsche Panamera, насколько мне известно. А если ты чем-то вдохновляешься, то, вероятно, это лучше, чем то, что ты пытаешься сделать, просто потому что ты этим вдохновляешься. Ты это почитаешь за идеал. Да, логично. Вы подвеску Peugeot 407 видели? Там конструкция, как у Формулы-1, пишет Justice Pro. Да, безусловно. Конструкция, как у Формулы-1. И Renault тоже выступали в Формуле-1, а значит, их автомобили Renault, они переняли технологии Формулы-1, и любая Clio и Megane – это вершина инженерного искусства, и все вот такое в таком духе из разряда сказок для покупателей, чтобы они брали какие-то эти ведра и ездили, будто бы они сопричастны к этим королевским гонкам, как называется. Вот. А сколько для нас веру и правду послужил родной УАЗ, пишет Игорь Маслов. Немцы вынуждены бежать в Китай вместе с заводами, чтобы хоть как-то еще оставаться на плаву, пишет Роман. Конечно, конечно. Я думаю, что немецкая промышленность будет испытывать величайшие трудности. Она уже их испытывает и будет, видимо, испытывать еще большие трудности. Но я говорю об инженерной мысли. Я говорю о тех людях, которые создавали, о школах. Понимаете, в чем дело? Вот, например, у нас есть школа, разные школы, инженерные, создания разных видов вооружения. И несмотря даже на ужасные 90-е годы, катастрофические, когда все было помножено на ноль, мы видим, как сейчас, буквально как птица Феникс, возрождаются, да, из пепла разные направления отрасли там, военного производства. И на поле боя действительно показывают свое превосходство над западными образцами. Что, в общем-то, должно было бы быть поразительно с точки зрения того, как же, на Западе же не было такого адского провала, а у нас был. Но почему наши виды вооружений так хороши? Почему у нас так получается? Ну, потому что есть школа. Потому что мы это делали, и мы продолжаем это делать, потому что была великая Российская империя, был величайший, да, великий Советский Союз, и Россия всегда была страной, которая воюет. Собственно говоря, вот я перечислял эти государства, которые, в принципе, появились на карте мира в результате того, что мы воевали с Великой Османской империей, великими турками, да, мы воевали с османами, давайте так говорить, вот сейчас турки будем говорить, а так вот с османами воевали. Тоже Великая империя, огромная, мощная, вот. И в результате наших войн вот появились всякие разные государства. Мы, можно сказать, откусывали, да, от Османской империи куски и превращали их в государства отдельные. Разные, в разные годы это было, но это было. Вот. Вот мы умели это делать, и мы это делали, и продолжаем это делать. Вообще, в целом, когда-то давным-давно я излагал концепцию в эфире, что если вот разные характеристики давать разным народам, то русский народ – это народ-воин. На самом деле. Я слышал характеристики из разряда народ, там, ребенок и еще что-то. Ну, может быть, да, действительно, нам там присуща определенная наивность. Может быть, мы верим в какие-то вещи, в которые, ну, не стоило бы верить. Вот по южно-русским людям можно судить о том, как они могут поверить в какую-то совершеннейшую глупость и превратиться в ирусей. Ну, я имею в виду тех людей, которые живут на Украине и думают, что они никак не связаны с Россией, никогда не были связаны с Россией. Это абсолютная же чепуха. Но, тем не менее, они поверили. То есть, и мы видим, что они с той стороны, наши враги сегодняшние, там, ВСУ и так далее, на поле боя ну, старательны. И зачастую наши там военкоры сообщают о том, что они, ну, так сказать... Ну, идут на... Вот эти вот наши враги, они идут на смерть. Они идут на смерть, и вот они упертые. Что обнаруживает в них сущность нашего народа? Ну, другое дело, что вот эти вот наслоения, да, пропагандистские, которые совершеннейшим образом запудрили мозги, не дают им понять, что те свойства, которые они демонстрируют на поле боя, вот, они, собственно говоря, даны им, нашим миром, нашей историей, нашей верой, и они сформированы такими, какими они сформированы до определенного момента, именно нашим миром, русским миром. Ну, а вот эти вот надслойки, они, да, западной пропаганды, они призваны не дать понять этим людям, что они на самом деле русские. Но при этом воевать они будут вот так, как они воюют. Ну, обратите внимание, да? То есть... Некоторые наши даже бойцы говорили иногда, что смотришь как в зеркало. Так что вот у меня такая концепция была, и я ее повторяю, и уверен, что она вовсе и не моя. Наверняка она высказывалась и не раз, что русский народ – это народ-воин. Вот так получилось, все время воюем. Не было, наверное, времени, когда мы не воевали. И если было такое время, то оно было очень-очень коротким, каким-то невероятно коротким. Ну, там, допустим, несколько десятилетий. несколько, это еще, наверное, я грубо говорю, десятилетия, может, два. Два. Если два считать за несколько, то... Я бы не стал говорить о том, что западное оружие плохое, у нас что-то, какое-то чудо-оружие, пишет Василий. Хорошо, Василий, можно я тоже не буду ваше дочитывать большое сообщение, потому что, когда вы мне пишете, чтобы вы не стали так говорить, вы, наверное, должны были заметить, что и я так не говорю. Я не говорю, что западное оружие плохое. Я говорю о том, что наш военно-промышленный комплекс был раздавлен в 90-е годы. Вот. А сейчас он возрождается, как птица Феникс. И мы видим, что наши образцы вооружений во многом разные, превосходят на поле боя образцы натовские. Это не значит, что натовские образцы плохие. Это значит, что у нас есть школа, позволяющая нам создавать лучшее оружие в мире, например. Не во всех сферах у нас лучшее оружие. Есть оружие, которое у них превосходит наше. Но они не были в этой страшной яме, они не были в этой грязи, да, в которой мы очутились там, в 90-е годы. А мы были. И вот это и удивительно, что мы-то возродились. Вот. А они, не знаю, мы не видели, как они там возрождаются или не возрождаются. Может быть, они бы тоже возродились за короткий промежуток времени. А может быть и нет, посмотрим. И что касается немецкого автопрома, с которого начался этот достаточно долгий, так скажем, монолог, с моей стороны уж простите, то посмотрим, как это все будет развиваться. Я думаю, что китайцы будут иметь возможность перекупить инженеров, да, и разнообразных специалистов, можно сказать, перекупить школу немецкую, автомобилестроение, и, соответственно, это благотворно скажется, ну, на дальнейшем улучшении китайских автомобилей и развитии автопрома китайского. Посмотрим, как будет складываться. Да? Предсказать это практически невозможно, потому что фактически таким образом нужно предсказать исход мирового противостояния и нового, ну, так скажем, раздела мира, или, давайте так, распределения ответственности в мире и зон ответственности. Если бы мы с уверенностью могли сказать, чем закончатся все военные конфликты, которые уже начались, продолжаются, еще начнутся и будут происходить, вот тогда бы мы могли с уверенностью сказать, как это все распределится. Поскольку мы с уверенностью сказать не можем, ну вот, мы оставляем здесь многоточие. Все, сейчас скажут, что пропаганда, пишет 506. Что имеется в виду, что за пропаганда? Коммерсант или Диверсант. 3 апреля издание была опубликована клеветническая информация о якобы ненамерении Беларуси отказаться от обслуживания платежных карт систем МИР. Необходимо подчеркнуть, что публикация Коммерсанта имеет все признаки классической информационной диверсии, направленной на подрыв доверия внутрисоюзного государства России и Беларуси, пишет Дело Техники. Не надо так сильно нервничать только, пожалуйста. Вот, потому что... Любое издание, оно состоит из разных авторов, эти разные авторы могут выражать разные мысли, эти мысли могут быть справедливыми и несправедливыми, источники могут быть правдивыми и неправдивыми, вот. А о решениях конкретных мы все равно узнаем от ответственных людей, которые говорят, мы отказываемся или не отказываемся. Вот, вполне себе понятно, мы все услышали от Киргизии в данный момент, например, по картам МИР, как мне кажется. Мы часть компетенции потеряли из-за упадка, и они потеряли... но уже из-за якобы ненужности, пишет Абилиф Акинфлаев. У османов курорты и пахлава, у нас ресурсы и гиперзвук, не худший расклад, пишет Александр. Я бы так на османов-то не смотрел, Александр, в данный момент. Вот читаю новости, а там Сельчук Байрактар одним из богатейших людей мира уже становится. Байрактар, вам фамилия известна, потому что его фамилия и до этого человека названы те изделия, которые производят его... компания. И, собственно, это там беспилотники разнообразные и все такое. Плюс турки хотят там сделать свой самолет и пытаются его сейчас показывать, какие-то там модели, ну, так скажем, некие испытания они проводят. Понятно, что не завтра и не послезавтра появится этот самолет, но они в этом направлении движутся. Плюс мы помним новости о том, что турки что-то там строили для так называемого военно-морского флота Украины. О чем это говорит? Это говорит не о том, что Украине крупно повезло и скоро она что-то получит. Это говорит о том, что у турок есть возможности строить, ну, так скажем, корабли. Понимаете, да? То есть они обладают возможностью строить, создавать флот. Да, это серьезное дело. И много чего еще интересного у турок есть. Эти ребята на месте не стоят и занимаются развитием военно-промышленного комплекса. Их главная проблема сегодня – это их совершенно неустойчивая экономика, конечно. Да, и те проблемы, которые испытывает турецкая лира. И, собственно, вот эти вот волнения, которые сейчас произошли в некоторых там, селениях турецких, они связаны с тем, что там, некие оппозиционные партии пришли ко власти в результате выборов, как это сказать, муниципальных, наверное, правильно будет выразиться. И эти партии, собственно, почему пришли ко власти, да, почему они побеждают, почему оппозиция там берет верх по определенным направлениям, потому что вот основная причина этого – инфляция. Очень тяжелая ситуация экономическая, и претензии эти звучат все чаще в отношении Эрдогана. А вот тоже интересно, мы делаем боевые самолеты, а вот обычные пока с вопросами, хотя и эти тоже делаем, пишет 506. Ну, конечно, МС-21, там, да, Ту-214, да, я сейчас вот так вот на память быстро и не вспомню. Да, мы в определенный момент поняли, видимо, да, что нужно создавать свои самолеты для пассажирских перевозок. Я задавался вопросом, почему вот есть, например, две сферы, да, военная, скажем, и гражданская. И вот гражданское авиастроение у нас такое ощущение было уничтожено еще и, ну, как бы, гораздо больше претерпело в результате распада Советского Союза и оказалось в гораздо более плачевном состоянии, чем, например, военное авиастроение. Были по этому поводу определенные намеки со стороны специалистов, которые мне говорили, что все-таки вот есть... Были добрые люди, которые сохранили наше военное авиастроение, а вот тех, кто бы сохранил гражданское авиастроение, просто не было. То есть, можно сказать, силовые структуры, как могли, сохраняли возможность создания вот, боевых самолетов. При этом в гражданском авиастроении совершеннейший упадок, и никто там ничего не пытался сохранять, там просто перешли там, на Боинги, Аэрбасы, и, собственно, вопрос был закрыт. А так да, так да. Ил какой-то недавно запустили, полностью отечественные компоненты, пишет Лис Хитрый. Да-да-да, возрождение происходит в этом смысле. Боинг хороший самолет, вот в 90-е решили покупать коммерс проклятые, пишет Алекс Поляков. Да, типа, зачем делать, мы же купим, у нас есть нефть и все такое. Даже если трижды китайцы перекупят немецких спецов, все равно ничего подобного и близко не смогут создать. Немцы есть немцы, менталитет у них другой, китайцы ленивы, хотя и есть исключения, пишет DBKN. DBKN, вы абсолютно не информированы относительно китайцев и их работоспособности. Если бы китайцы были ленивы, так как вы их описали сейчас, видимо, основываясь на неком фольклоре таком самокритичном китайском, то они, конечно, бы не смогли создать экономику, которая в ближайшее время обойдет американскую экономику. В условиях тех, в которых китайцы создают эту экономику, это очень сложно, вот, потому что им противодействуют те самые американцы. Китайцы, если бы были ленивыми, не смогли бы этого сделать. Просто это надо понять, принять и как бы, исходить из этой мысли. Вот, Блинкин опоздал из-за поломки самолета «Боинг», пишет Александр. Да, «Боинг» сейчас начал ломаться, по этому поводу интересный материал написал мой хороший знакомый, эксперт Александр Степанов, он приходил на телевидение ко мне, и, кстати, Александр ли это был? Или это другой был? Ну, ладно, суть не в этом. Мне почему-то кажется, что это Александр именно написал этот материал. Суть в чем? Суть в том, что с чем это связано? В определенный момент, конкретно вот в компании Boeing, стали применять вот эту разнарядку, так называемую, ну, так назовем ее, да, суть которой заключается в том, что в коллективах должно быть определенное количество людей с определенным цветом кожи, определенного там, так сказать, гендера, да, но они гендер это называют, и все вот это вот такое. Все должно быть инклюзивное. И это постепенно стало сказываться на качестве производимой продукции. То есть людей стали подбирать не по принципу навыка, а по другим формальным признакам и принципам, которые должны были свидетельствовать о том, что вот Соединенные Штаты Америки и конкретно компания Boeing это инклюзивные компании, в которых работают все, вот, и все такое, радужное, вот это вот в кавычках, будущее. И это сказалось. Вот это сказалось. Вот, может быть, это смешно, но вот один из аспектов, который был вот экспертами назван как существенный, в результате которого вот, Boeing стал потихонечку деградировать и превращаться в что-то, чем он не был раньше, что-то плохое. Аэрофлот покупал Боинги, и как только им исполнилось 10 лет, продавал. Наверное, не зря, пишет Алекс Поляков. Они, конечно, трудолюбивы, я учился с ними, но есть у них внутренняя черта, похожая на лень. Не могу объяснить. Азиатский какой-то, код какой-то, пишет DBKN. Ну, вероятно, речь идет о быте, может быть. Может быть, в быту. Может быть, они созерцательны, может быть, они в некотором плане такие даосы, да, и просто сидеть и смотреть на воду, и есть рис, и ждать, пока там труп врага проплывет мимо тебя. Может быть, может быть. Но та промышленность, которую они развили за последние годы, те высоты, которые они добиваются в разных совершенно направлениях, та электроника, которую они создают, да, производство тех же самых чипов, которые они у себя там налаживают и наладили уже, те виды вооружений, которые они демонстрируют, сам размер экономики, вот, даже города, которые они строят и никем не населяют, просто потому что строят их ради того, чтобы не остановить производство. Ну, вы понимаете, там бетоны и так далее, там разных там, железнобетонных конструкций, ну, чтобы экономика разгонялась. То есть вот все эти вещи, ну, ленивый человек не сделает. То есть, видимо, все-таки есть определенная система, которая создана, да, там под управлением КПК, Коммунистической партии Китая, при которой, может быть, и склонный к созерцанию и ничему не деланию там какой-нибудь средний китаец, вот, на самом деле при должных условиях очень трудолюбив, работоспособен, усерден и создает серьезные, хорошие, интересные вещи. При природе своей все люди ленивые, весь научно-технический прогресс от лени, пишет ВМ. Ну, в целом-то, конечно, да. Зачем пульт от телевизора, если можно просто подойти и нажать на кнопку? Ну, не хочет же человек подходить туда. Он хочет, на месте находясь, нажать на кнопку. Китайские женщины на Черкизоне тягали мешки вместе с мужиками, а славянки ногти точили и считали, что они королевы, им все должны, пишет в сети. Говорит Москва, явно больше мужчин, пишет 506. Вы имеете в виду слушателей или вы имеете в виду коллектив? Потому что если вы имеете в виду коллектив, то я, может быть, склонен с вами даже поспорить. Насчет слушателей, да, у нас преимущественно, конечно, мужское, мужская аудитория. Да. 100 лет назад чуть не погубили себя опиумом. Думаю, вывод сделали. Дай бог нам, как китайцам, преобразоваться, пишет Лис Хитрый. Да не просто сами себя чуть не погубили, а ведь специально их хотели, так сказать, уничтожить. И китайцы, кстати, это помнят, насколько я понимаю. И правильно делают. Надо свои ошибки не захихикивать, так скажем, не засмеивать и не забывать. Вот. А то, знаете, берешь что-нибудь из классической русской литературы, читаешь, сталкиваешься с теми проблемами, с которыми сталкивались герои тех времен, и такое ощущение, что читаешь современное какое-нибудь издание. Опять эти Франции, которые что-то не то, опять эти люди, говорящие на непонятном языке смеси французского и нижегородского, понимаете, да, о чем я? Вот это вот все как будто бы как было, так и есть, как будто бы ничего не меняется. А если ничего не меняется, и оно как было, так и есть, может быть, речь идет о том, что мы слишком быстро забываем свои ошибки, и поэтому приходим к определенным результатам раз за разом, да, результатом, который нам, допустим, не нравится. Ну, или нравится. 9.30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот в начале программы один из слушателей мне написал, что сегодня четверг, значит, четвертый день месяца 2024 года, магия чисел. И я пошутил, говорю, ну да, наверное, свадьбу это планируют люди. Новость упала. Оказывается, я не пошутил. Более 1100 пар в Москве запланировали свадьбу на 24.04.2024. Об этом рассказала АРТИ, начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. А свыше 650 пар запланировали праздник на 20.04.2024 и на первый день лета. Ну, это ладно. А вот про 1100, значит, пар 24.04.2024. Ну, а, во-первых, мы вас всех сегодня поздравляем с вашим бракосочетанием, дорогие вы наши. А во-вторых, я хочу сказать, что мужики все, кто сегодня запланировал это все, ну, вы же подкаблучники, я же уверен, что вы были не в курсе совпадения этих чисел и просто вам сказали, что мы будем в четверг четвертого дня четвертого месяца 2024 года с тобой жениться. Ах вы. А статистика разводов этих счастливых свадеб есть, пишет Панк 13. Ну подождите, люди сегодня только женятся, а вы уже про свои разводы, Панк 13. Вы что, не знаете, что если счастливое число будет, то тогда эти пары всю жизнь свою будут жить вместе, абсолютно счастливые, и умрут в один день? Разве нет? Я уверен, что это мужики и придумали, чтобы не забыть дату, пишет Андреа. Да все равно забудут, чего уж там. Цифры, а то, что пост их не смущает, пишет Елена. А что, нельзя жениться в пост? Я просто не знал, может быть, и нельзя. Кстати, не знаю, или нельзя. Вот. Ну, вы же понимаете, что вообще, если люди верят в цифры, в какие-то там даты вот эти вот, то, конечно, скорее всего, они... Вряд ли истово верующие, ну, как бы с православной точки зрения, во всяком случае. У жены сегодня день рождения, поздравь, по-братски, люблю ее, уже 19 лет, пишет Александр. Поздравляю вас, по-братски. Поженились с женой 08.08.08, завтра 17 лет ровно, как живем вместе, пишет Роман. Вот видите, работает. Ну вот. Зато когда разводиться будут, то дата уже не важна будет, пишет Алина. Представляю постный свадебный стол и без алкоголя, пишет Василий. Вообще легко, во-первых, это можно себе представить. А почему вообще свадебный стол должен быть с алкоголем? Скажите мне, пожалуйста. Почему вообще, когда что-то радостное в нашей жизни и приятное происходит, надо в этот момент напиться? Почему в день рождения вашего ребенка надо быть пьяным, как свинья? Почему обязательно в день выпускного школьного вашего ребенка надо быть пьяным, как свинья? Почему на собственной свадьбе надо быть пьяным, как свинья? Почему вообще надо быть пьяным, как свинья? Зачем? Зачем? И что это за люди такие, которые нас окружают, если они не находят повода для общения, не напившись? Что это за люди такие? Что это за окружение такое у нас? Что это за близкие-то у нас такие, если они нас трезвыми глазами и видеть-то не хотят? Если они нас только через вот эту алкогольную пелену воспринимают вообще и могут с нами о чем-то побеседовать. Люди разучились радоваться и веселиться без алкоголя, пишет Евгений. Странно это, странно. Имею наблюдение, что люди считают, что в пост можно делать все, нарушать все заповеди, материться, блудить, пить. Но главное не есть мясо и сладкое, пишет Дробик Сергеевич. Да, для некоторых, Дробик Сергеевич, пост – это диета. Это диета. Эти люди воспринимают это как диету. Вот я вот не ем там такое-то, и значит, я вот пощусь. Нет, нет, пост. Это духовный подвиг, в первую очередь, конечно же. Конечно, важно себя ограничивать. Вообще, в целом, не только в пост, важно себя ограничивать. Но ведь дело какое? Вот. Душу. О душе мы говорим в первую очередь, когда говорим о том, что нужно поститься. В мыслях своих надо тоже поститься. Алкоголики! Пишет Иван Мишин. На своей свадьбе мы с женой были единственные трезвые. Так конвертики считать проще, пишет Александр. Это как у животных условный инстинкт, чтобы повеселиться, нужно напиться, пишет Сергей. А вы постились когда-нибудь, пишет Анна. Анна, невозможно, будучи ведущим на радио, поститься. все, что будет, так скажем, представлено как пост ведущего на радио, это будет лишь формализм в определенном, в определенных вещах. Я тут вообще сижу и все время недовольный, все критикую, понимаете? Каких-то людей ругаю, думаю о каких-то вещах мирских, абсолютно ненужных, умного дела не, вообще не делаю, не молюсь, понимаете, в церковь не хожу, сижу вот с вами тут, мирскими вещами занимаюсь, и от того, что я не поем что-то или поем, много ли меняется в моем отношении, понимаете, в чем же мой тогда подвиг-то будет, вот. Какие они глупые с этими вопросами, пишет Андрей. Ну, куда же без Анны, специалистка во всем, пишет СВ. А что, разве какой-то был специалист? Был же просто, мне кажется, сообщение с вопросом. Меня просто человек спросил, постился я когда-нибудь. Я искренне ответил, что вы ругаете человека, зачем вы это делаете? А еще мы тебя бесим периодически, пишет Панк 13. Да, и слово-то само какое, понимаете? Бесите специально. Но этот грех на вас, не на мне. Если вы меня бесите, если вы меня пытаетесь раздражать, если вы меня пытаетесь каким-то образом там во гнев ввести, то это же грех на вас. Вы этих бесов пробуждаете. А зачем? За грехи Гудошникова отвечать не придется, только за свои, пишет Шотфайр. А и правильно. А кто же будет на свадьбу трезвым под глюкозу танцевать или орать «рюмка водки на столе», пишет Василий. А почему? Уже же был снят даже этим Жорой Крыжовниковым или кем фильм вот этот вот. «Свадьбу» он там назывался или как? «Горько» он назывался. Это же Жора Крыжовников снял, насколько я знаю. Тот же, который «Слово пацана» снял. Уже же он снял там все стереотипы он там показал, поведение. Мы уже все сами над собой посмеялись. Мы уже поняли, как это плохо. Мы уже поняли, что так нельзя. Как мы по-скотски выглядим в этот момент, когда таким образом празднуем и радуемся. Да? Мы же уже все поняли. Мы же увидели этот портрет беспощадный. А? Мы же больше так не будем, правда? Мы же делаем себя лучше теперь. Мы же стараемся, или нет, или мы не стараемся. Или мы посмеялись над собой и продолжаем в том же духе. Посмеялись над собственным оскотиниванием, но, тем не менее, препятствовать этому мы не намерены. Более того, будем развивать это в себе. Неправда, Горько, это ж так мило, пишет Юрий. Но это потому, что режиссер просто мягко вам показывает, как все плохо. Понимаете? Бывают режиссеры, которые очень грустно там, да, показывают как-то вот так вот темными красками рисуют, как все плохо. А бывают, которые через юмор пытаются донести информацию, понимаете? Педагогизм, он бывает разным. И некоторые через шутку, через юмор пытаются донести, что выглядите вы, ну, не ахти в такие моменты. И не надо бы, наверное, в коротких платьях танцевать, что ж, там, видно некоторая часть тела, которая видно-то не должно быть. Не надо, наверное, драться на свадьбах, не надо, наверное, напиваться, глупости всякие говорить, наверное, не надо. А просто Жора любит своих героев, пишет Денис. Ну, например, да, вот он такой вот человек тонкий, и он такой человек вот готовый полюбить ближнего своего, несмотря на то, что ближний, ну, ужасно себя проявляет. Но, тем не менее, картинка-то вырисовывается такая, как бы отчасти гоголевская, понимаете, беспощадно ко всем там относится в плане критики режиссер. Ну, иначе зачем бы он это нам показывал? Просто так посмеяться над собой? А ведь здесь фраза и уместна. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь? А если вы сами над собой смеетесь, какие вы дураки? В таком положении, когда находитесь. Так это ж надо менять, наверное, это положение. А? Не все же кнутом решается, правильно? Иногда можно и пряником. Ну, на свадьбу многие ходят на халяву и дарят пустые конверты. О трех примерах я 100% точно знаю, пишет Андрей Обнорский. А почему вообще? Свадьба – это разговор о конвертах. Скажите, я уже два сообщения прочитал про какие-то конверты. А почему свадьба это разговор о конвертах. А почему на свадьбу обязательно должны принести деньги люди или какие-то подарки? А почему кто-то должен обязательно потратить огромные деньги на свадьбу? А почему это не просто, как бы сказать, момент засвидетельствования? Есть такое слово? Вот, самого факта того, что люди стали мужем и женой, вот прийти красиво одетыми в ЗАГС, например, или если, допустим, там люди венчаются, то и в церковь прийти, вот прийти, постоять на службе, например, или вот в момент регистрации брака, обняться, прослезиться, сказать добрые слова, обняться еще раз и пойти домой. Почему бы не так? Почему бы просто не посидеть, ну, если, допустим, узким кругом каким-то близких людей, просто не посидеть за столом? Просто не посидеть за столом, за нормальным, обычным столом, без излишеств вот этих вот всех. Что, мы едим только в момент, когда у кого-то свадьба? Мне кажется, в современном мире уже доступ к еде, ну, он, в общем, не ограничен у человека, ну, только доходами, если... Да и то, даже при скромных доходах можно себе позволить, ну, разнообразную совершенно пищу и высокого качества достаточно, правда? Поэтому, ну что мы так, мы приходим поесть? Или еще смешнее, мы приходим попить? Что, водки? Да на копейки стоит эта водка. Ты рвешься в единственный какой-то торжественный день напиться этого достаточно дешевого напитка до бессознательного состояния, чтобы что? Чтобы всем продемонстрировать, что ты радуешься. Так а зачем? Ну, я понимаю, что веселье Руси есть пить. Я понимаю. Люди берут пример, как отмечают звезды, тоже хотят дикой вечеринки. Может, так пишет ядерная ласточка? Может быть. Кстати, по поводу того, что веселье Руси есть пить. То, что пили на Руси тогда, когда Владимир определил, что веселье Руси есть пить, было совершенно не тем, что пьют сейчас. Тогда еще, так скажем, менделеевской водки-то не было, 40-градусной. И то, что тогда называлось водкой, не было таким адским, адским химическим веществом, разрушающим жизни людей и судьбы, да? Поставить роспись в журнал регистрации и одновременно в брачный договор. Только не роспись, а подпись, Олег. Роспись бывает... Ну, вот, например, как хохлома, вот эта роспись, там еще какая-то. А это подпись, подпись. Бывший директор так с умилением рассказывал, как жрал в три горла в Турции, а я слушал и думал, ты точно из Москвы, директор, пишет Вадим. Да, ох, эти рассказы. Вот некоторые нам говорят, что двигатель прогресса – это лень. И с ними вроде бы невозможно не согласиться, но в какой-то момент я все-таки думаю, что это юмористическая нотка в этом присутствует, да, что двигатель прогресса – это лень. Мы вот говорили о прогрессе разнообразном. Некоторые говорят, что война – это двигатель прогресса. И тут тоже, конечно, мы вынуждены согласиться. Многие те технологии, которые применяем мы в жизни, это на самом деле военные технологии. И даже тот самый мирный космос, из которого мы многие технологии получили, опять же, в нашу обыденность, да, в наш быт, это военные технологии изначально. Мирный космос, он все равно из военного вышел. Но что реально лежит в основе прогресса? Я вот задумался. И знаете, наверное, если попытаться очистить все вот от, ну, так скажем, лишних форм, то в основе прогресса лежит страх. Вот что я думаю. На самом деле, я вот сейчас подумал, лежит в основе прогресса. Страх. Человеческий страх. Страх смерти. Скорее всего. Ну, то есть, инстинктивная вот эта история, да? Инстинкт самосохранения лежит в основе прогресса. Прогресс в сельском хозяйстве, появление самого, да, сельского хозяйства. Что это, если не страх умереть голодным, если ты не придумаешь, как тебе сделать так, чтобы в тяжелое там, зимнее время ты не оказался без еды, да? Тебе что-то нужно развивать в этом плане. Аграрное производство, так скажем. Ну, сельское хозяйство. Военные технологии. Страх быть убитым врагом,
Враг придет, враг заберет еду, я умру от голода, враг убьет меня, убьет моих близких, мне нужно вооружаться, мне нужно развиваться в этом смысле. Страх. Страх. Да, наверное, в основе научно-технического прогресса страх. Страх не понять, кто мы такие. Вот зачем нам изучать космос? Зачем нам изучать космос? Зачем нам смотреть в эти бесконечные глубины далеко-далеко и пытаться там что-то найти, принять какие-то радиосигналы, которые никто нам не посылает, расстраиваться по этому поводу, потому что раз уж мы не принимаем никакие радиосигналы, то, вероятно, все те, кто мог бы быть на каком-то более-менее понятном расстоянии от нас, просто не существуют. Либо они находятся не на том этапе развития, на котором им удалось бы послать некий радиосигнал, а в тот момент, когда они будут на этом этапе развития, возможно, нас уже не будет вместе с нашей планетой. Страх быть одинокими, страх не понять, кто ты, что ты, почему. То есть ТикТок появился из-за страха смерти, пишет Юрий Константинов. Ну а что такое ТикТок? Что такое вообще соцсети, что такое разные развлекательные ресурсы, видеохостинги? Это вещи, которые должны вас занимать и ни в коем случае не оставлять вас наедине с размышлениями о чем-то важном и стоящем. А в жизни самое важное – это, вероятно, смерть. И вот чтобы не думать о смерти, изобретены всякие разные развлекательные вещи – в момент просмотра которых вы не чувствуете, как ваше время просто летит мимо вас, вы не чувствуете себя обремененным вот этими тяжелыми идеями о собственной сиюминутности, да, мимолетности собственной жизни. Вы развлекаетесь, вы отвлекаетесь. Разве это не страх остаться наедине с самим собой и своими мыслями? Разве вообще все вот это вот расслабляющее, веселящее, рекреационное, это не попытка себя отвлечь от тяжелых мыслей, от вопросов, кто мы, зачем мы, почему мы, вот, какой смысл, что будет со мной, что будет с моими детьми, а что будет с детьми их детей? Вот это вот веселье постоянное, да, и радость, и все такое, которыми мы наслаждаемся в результате развития научно-технического прогресса, это все для чего? Я думаю, для того, чтобы отвлечься. Отвлечься от собственных страхов. Потому что пока ты играешь в компьютерную игру, ты занят этой компьютерной игрой, ты занят судьбой того человека, который, ну, как бы не человека, а образа, да, человека, который там в компьютерной игре преодолевает некие трудности. Ты не думаешь о том, что тебе надо куда-то сходить, что-то сделать. Вот. Ты погружен головой туда. Ты там, может быть, даже и герой. Ты, может быть, там продоживаешь разные жизни. Вот. Может быть, страх признаться себе в том, что твоя жизнь скучна, неинтересна, она не такая, какая тебе бы хотелось, и поэтому ты вынужден, погружаться в эти вымышленные миры каких-то там, ну, не знаю, ковбоев или рыцарей, или еще кого-то. А вот. А не продолжением рода, пишет Алексей, Андрей Зет. Ну, например, да. Вот. Да, каждое утро с 8 до 10 куда-то улетают, пишет Василий. Демагогия, пишет Немосквич. Демагогия. А давайте я посмотрю и, Немосквич, узнаю, что же значит слово «демагогия»? Намеренное воздействие на чувства, инстинкты людей, лицемерное подлаживание под вкусы малосознательной части масс для достижения своих целей. Получается, Немосквич, что, что бы я сейчас ни говорил, демагогией это назвать нельзя. Во-первых, потому что я не пытаюсь подлаживаться под, как это там написано, под вкусы малосознательной части масс, а наоборот, призываю к сознательности, и, соответственно, это нельзя назвать демагогией. Вот если бы я бы как раз создавал для вас какие-то вымышленные миры, в которых вы бы забывались и не помнили о себе, и не призывал бы вас к сознательности и возвращению в реальный мир, то вот это была бы демагогия. Вот ТикТок, в большинстве своем это демагогия. YouTube, развлекающий вас, это демагогия. Для достижения определенных своих целей. Не демагогия, а философия, пишет Роман. Ой, да философия, какие высокие слова вы говорите. Болтовня, может быть, Лимузин говорит. Может быть, болтовня. А давайте посмотрим, что значит болтовня вообще. Вот. Как охарактеризовать слово болтовня? Бессодержательные разговоры, пустословие. Странно. А я думал, что людей вернуть к значимым вопросам для них – это не пустословие и не бессодержательность. Я как раз думал, что бессодержательные стендапы, например, которые вы смотрите изо дня в день, бессодержательные, например, какие-нибудь ссоры в чатах под какими-нибудь новостями между собой. Я думал, что говорить о вопросах жизни и смерти – это как раз содержательно, потому что фактически это единственное... На чем все и основано. Ну вот. Ну ладно, как хотите. Тогда уж болтология. Есть такое слово, пишет Панк 13. Ну, я думаю, что это такое комичное слово скорее. Лучше застолье - это сидеть у костра, запекать картошечку и грибочки и петь «Милая моя, солнышко лесное», пишет Игорь Маслов. А почему звонки не берете? Пишет Лимузин. А я давно этого не делаю, Лимузин. На днях попробовал смотреть стендап, который не видел с начала СВО. Какая-то чушь, а раньше нравился, пишет Василий. Вот. А почему то, что раньше нравилось, в момент начала специальной военной операции, в момент начала военных действий, в момент, когда наше поколение своими глазами увидело войну и увидело, что такое балансирование, да, на грани жизни и смерти, а почему все вот это стало неинтересным? Почему неинтересными стали спортивные соревнования? Почему неинтересными стали вот эти вот все комедийные шоу? Почему они стали казаться глупыми? Может быть, потому что сама жизнь вернула нас, реальность вернула нас к вопросам существенным, и несущественное более нас не интересует. Мы же, знаете, всерьез раньше обсуждали разные вещи здесь в эфире, которые сегодня даже и обсуждать бы не стали при тех обстоятельствах, которые сложились. Мне сложно вспомнить их, но я помню, что их было очень много. Разнообразнейших вещей. Вот. Почему? Потому что все это пустое, потому что нет жизни в этих монологах, пишет Борисыч. В моих? Или в комедийных, я просто уточнить. Все очень интересно. Буду слушать повтор, пишет Мира, подумайте. Демагогию многие и понимают, как болтовню, поколение ложных смыслов и понятий, пишет Лис Хитрый. А почему Лис Хитрый, знаете? Я думаю, что потому, что люди не пытаются разобраться в значении слов. Ну, то есть просто не смотрят значение слов. И иногда применяют эти слова как бы совершенно неуместно. Частенько на работе завожу разговор на тему похоронить в ящике и закопать или сжечь и развеять в лесу, пишет Кот Зет. Позитивный вы человек, наверное, с вами весело, Кот Зет, на работе. Но иногда в повестку прорываются коты в поездах, пишет Василий. И то правда. Помню, обсуждали некую рыбку. А, точно, была какая-то Настя рыбка, но я совершенно не помню, чем она прославилась. То есть она прославилась каким-то тем, по-моему, она какой-то порнография, какой-то был у нее там порнографический ее друг, что-то он там говорил, кто-то его называл русским Илоном Маском. Да, да, это были невероятно содержательные разговоры, судя по всему. Вот тогда-то мы были включены в повестку, да? Потому что стендап — это пустое, пишет Борисович. А, все-таки это. Соблазнила миллиардера. Соблазнила миллиардера? Какого-то миллиардера, да, она соблазнила. Что-то там было, какую-то она книгу по этому поводу якобы написал. Да-да-да. Алексей, закончите этот эфир тостом. Добавьте уже юмора, пишет Олег. Юмора. Не могу, не придумал я никакого юмора на данный момент. Буду обстоятельно рассуждать на тему юмора, и завтра же постараюсь подготовить что-то очень невероятно смешное для эфира. Не знаю, получится или нет. Ладно, Многообразно у нас всякое сегодня получилось. Главное, главное, самая главная информация. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Гудошников. Не забывайте. Мне это важно. Вот это не пустое. Вот это действительно чего-то стоит. А для чего-то дожить, если не подписываться на мой канал. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.